такая зверушка.
Мы продолжаем, друзья, субботний вечер в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. В нашей студии кандидат ветеринарных наук, главврач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа. Илья Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы давно, на самом деле, хотели поговорить на эту тему. Тема очень большая, она называется так. «Лекарства, которые не лечат». Естественно, речь идет о ветеринарии. И я бы, с вашего позволения, доктор, мне на самом деле только что эта идея в голову пришла. Я бы ее расширил, знаете, какой темой? Лекарства, которые используют не по назначению, вот, когда надо и когда не надо, в хвост и в гриву, да, в прямом зачастую смысле этого слова, учитывая тематику нашу.
В полку и...
Да-да-да, и в крестец.
В крестец.
Друзья, ваши вопросы присылайте в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Можете рассказывать о том, что происходит с вашими животными. Можете, отдельная просьба, опишите нам, пожалуйста, свою ветеринарную аптечку. Что у вас из препаратов для животных присутствует постоянно? Препараты, там, средства, снадобья, не знаю, может быть, тексты наговоров, заговоров и так далее.
Зелье.
Зелье, да. Присылайте все нам в WhatsApp Viber на 967 200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Илья Владимирович, вот часто ли вы... Вообще много ли препаратов в ветеринарной практике, которые действительно там ничего не лечат, либо плохо лечат, либо...
Вы знаете, я вам так отвечу. Их большинство.
О, как?
Я думаю, что... Ну, это очень эмпирическая оценка. Это моя личная оценка. Но я думаю, что приблизительно процентов 80 препаратов, которые сегодня широко применяются в ветеринарии, на самом деле неэффективны. Ну, по крайней мере, их эффективность никем не была никогда доказана.
Так, а это, простите, это препараты именно, которые создавались для животных конкретно или...
Ну, вообще, это очень хороший вопрос, потому что... Фармакологический рынок ветеринарных препаратов – это своего рода сегмент фармакологического рынка, который, препаратов, которые используются у людей. Да? И если мы возьмем человеческую медицину, к сожалению, опять-таки, это моя субъективная оценка, не только моя, большинства специалистов, есть очень большой список препаратов, которые... лидируют по продажам, то есть если вы возьмете какую-нибудь аптечную сеть и посмотрите, какие препараты стоят и занимают лидирующие позиции по продажам, то в абсолютном большинстве случаев это те препараты, которые никак, никем, никогда, нигде не доказаны, их эффективность не доказана. Речь, в первую очередь, конечно же, идет о... сезонах, когда возникает пик простудных заболеваний, да, и это громадный сегмент, начиная от иммуномодуляторов. Кстати, вообще у нас, насколько я знаю, на территории России зарегистрировано более 400 таких препаратов, и которые обладают якобы иммуномодулирующим свойством. Это какие-то экстракты из вилочковой железы и крупного рогатого скота и так далее, и так далее. К ним относятся орбидол, ацилококцинум, огромное количество препаратов. Так вот, в том числе и противовирусных препаратов. Да? И вот эта группа, это вообще отдельная группа противовирусных препаратов, которые якобы нужно обязательно принимать, когда возникает вот пик простудных заболеваний. Так вот, реально лидирующие позиции среди аптечных сетей занимают препараты, эффективность которых не доказана. Это факт. Абсолютно точный. Угу. Так вот, это можно экстраполировать в каком-то смысле и, конечно же, на ветеринарную медицину. Да? Но у нас есть свои группы препаратов, которые, ну, как известно, простудными заболеваниями животные, слава богу, не страдают. Я имею в виду в том контексте, как ими болеют люди. Но ветеринария использует очень... много препаратов, которые предназначены для людей. И отчасти это обусловлено тем, что наш фармакологический ветеринарный рынок бедный. У нас нет тех препаратов, они не зарегистрированы, которые зачастую являются жизненно необходимыми. И врачи очень активно, я думаю, что и медицинские врачи, и ветеринарные, к сожалению, используют препараты, не доказавшие свою эффективность. Ну, в каком аспекте мы все время рассматриваем этот вопрос? Это, в первую очередь, касается доказательной медицины. Да? Вот у меня философия достаточно простая, как врача. Если я что-то назначаю своему пациенту, у меня должно быть на руках какое-то подтверждение, что то, что я назначаю, будет иметь определенный эффект. Почему это важно? Ну, естественно, потому что все, у нас цель одна – добиться выздоровления пациента. А вторая составляющая этого вопроса – это финансовая составляющая, потому что как только мы назначаем эти препараты, естественно, владелец платит за них деньги, а он выполняет тщательно все назначения врача и ждет выздоровления пациента. И это выздоровление очень часто наступает по причине того, что организм так устроен, слава богу, что он сам очень часто выздоравливает. И я на 100% уверен, пока никому не удалось меня переубедить, что когда мы говорим о препаратах каких-то, ну, в первую очередь речь идет о гомеопатических препаратах, да, это такая очень болезненная тема, но, тем не менее, я не могу ее не затронуть. Так вот, как развиваются события? Ну, есть пациент, у которого что-то болит, да, или есть какие-то симптомы. Проходит неделя, симптомы нарастают, проходит две недели, нет улучшения, животному становится хуже, обращается специалист за помощью, владелец за помощью к врачу, и ему назначается какое-то лечение. Да, и спустя неделю после назначенного лечения препаратов из группы фуфломицина, они так называются на жаргоне, да, наступает улучшение. Так вот, в большинстве случаев это улучшение обусловлено тем, что наш биологический организм, если говорить про человека, и то же самое актуальное для собак и кошек, он делает все возможное для того, чтобы выздороветь.
В общем, как-то да.
Очень часто у него это получается. И очень часто заболевание из острой формы переходит в хроническую форму. Да? А хроническое течение сопровождается уменьшением количества симптомов, они не такие выраженные и так далее, и так далее. Вот. А почему мы решили затронуть эту тему? Да? Я иногда, когда смотрю на назначение врачей, ну, очень часто ко мне на прием поступают пациенты из других клиник. И, честно говоря, у меня иногда...
Работа над ошибками такая, да?
Ну, можно так сказать, да. Ни в коем случае не хочу осквернять деятельность своих коллег, но я не понимаю, почему это происходит. Потому что, на мой взгляд, человек, который считает себя врачом, должен иметь врачебный склад мышления. Врачебный, а не шаманский. А если доктор назначает препарат, эффективность которого не доказана, а сейчас в век современных технологий мы очень быстро можем понять, насколько эффективен этот препарат. Но если мы не будем читать отзывы людей, которые принимал этот препарат, или животных, или владельцев, ну, отзывы владельцев да. животных, да, которые в большинстве случаев позитивные, так вот, если не рассматривать группу позитивных отзывов, а обратиться к научным исследованиям, потому что для любого препарата есть исследование, есть конкретный вид исследования, называется он двойной слепой рандомизированный метод исследования, это наиболее распространенный, потому что он на сегодняшний день очень эффективный, считается. Так вот, проверить эффективность этого препарата очень просто. Есть открытые ресурсы, да, в которых публикуются научные статьи. Есть одна проблема, связанная с тем, что в большинстве случаев они на английском языке. Но опять-таки, если у вас есть Google-переводчик, да, нет никаких проблем понять суть того, что там написано. Так вот, большая часть препаратов, которые используются в ветеринарии, в других странах вообще не зарегистрированы. О них даже не знают ничего. Но не знают они не потому, что они такие глупые и безграмотные, да, а у нас особый инновационный путь развития, и мы впереди планеты всей. А просто когда-то давным-давно, уже десятки лет назад, стало понятно, что эти препараты не работают. И в этом направлении не ведутся никакие исследования, потому что нет в этом никакого смысла. Да? Так вот, ресурсы эти открытые, и, на мой взгляд, врач, ну, это просто обязан, назначая какой-то препарат, обратиться к данным научных исследований и подтвердить, наличие или отсутствие эффективности у этого препарата.
Доктор, вы когда... имеете ли вы право назначить препарат, который обладает доказанной эффективностью, но не зарегистрирован в Российской Федерации? То есть его в свободной продаже купить здесь нельзя, но можно, например, привезти из-за рубежа, там, где он продается?
Очень хороший вопрос, потому что у нас на моей практике было несколько судебных историй, когда мы назначали препараты, которые не зарегистрированы для применения в ветеринарии. Соответственно, я не могу этот препарат назначить, потому что должны быть наставления соответствующие, где должна быть указана дозировка, кратность, побочные эффекты и так далее, и так далее. Безусловно, физиология животных и физиология человека в некоторых случаях очень сильно различается, да? Но это не мешает нам использовать человеческие препараты.
Давайте мы сейчас паузу небольшую сделаем, продолжим этот разговор через несколько минут. Ждем ваших сообщений и звонков.
Вот такая зверушка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 94 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор. В нашей студии кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа. Меня зовут Антон Челышев. Принимаем ваши звонки и сообщения в WhatsApp и Viber на... Сообщения в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Как обычно, вопросы любые, но сегодня мы хотим сделать акцент на лекарствах, которые вам назначают ветеринарные врачи. Работают они, не работают? Лекарства, которым вы лично доверяете или не доверяете? Итак, кто у нас первый на очереди? Александр, Челябинская область. Здравствуйте, да, Александр.
Здравствуйте. У меня 5 собак, можно сказать. 3 у меня и 2 у мамы. Всем уже... 4 собаки уже за 10-летний рубеж как бы у меня перескакали. Единственное лекарство, которое я держу все время дома, это полисорб и уголь активированный. Все остальное как бы можно сделать через ветеринара, скажем так. Потому что он не раз уже доказывал, что свою полезность как бы в моей квартире постоянно они что-то глотают, и постоянно я их откачиваю вот этим полисорбом.
Алло. Я ничего не имею против полисорба. Действительно, есть группа препаратов, так называемых сорбентов, которые могут нейтрализовать некоторые опасные вещества, в том числе и токсичные. Активированный уголь тоже в какой-то степени работает, но гораздо в меньшей, нежели полисорб, например, тот же.
Ну, я и говорю, что все остальное это можно через ветеринара сделать. А так-то у меня собаки как бы вот одно уже 16 лет. Ну, блин, мы с ней по 3-4 километра в день бегаем.
Охотничья?
Не, у меня вот один кобей Лаки только есть, ему 4 года, а другой 12 лет.
Скажите, вы живете в Челябинской области, в каком городе и насколько доступны там ветеринарные услуги? Есть ли хороший ветеринар у вас под боком?
Ну, как понять, ночью-то, естественно, только дорогостоящий ветеринар, а ночью такое единственное может случиться, что они могут отравиться у меня, когда я с ними вечером погуляю, а симптом-то может произойти ночью, вы понимаете? А все остальное, это, говорю, ну, лапу порежут, как бы, это бинт, ну, что еще? Что с ними может случиться, кроме отравления, по сути дела, это вот, поверьте на слово, я собачник, мне 30 лет, мне сейчас 41, у меня 30 лет собаки постоянно, по 2 штуки. И ничего такого страшного никогда, кроме чумки и вот энтерита раньше вот был у нас как бы еще при Горбачеве. Сейчас, когда эти болезни отошли на задний план, ну это тоже как бы ты не спасешь как бы подручными средствами, только через ветеринара. А говорю, единственное, что у тебя дома должно быть, это полисорб и активированный уголь. Все.
Понятно.
В таких случаях, это я всем, кто слушает, сейчас говорю, это все время держите под рукой.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.
Горбачев ушел и унес с
собой энтерит. Давайте еще звоночек примем, так сказать, вот оптом. Андрей, здравствуйте. Город Курск, да? Здравствуйте.
Да, да, здрасте. Илья Владимирович, вот такой вопросик вам. Вот в период чумки у собачки, вот если, ну, то есть никаких медикаментов, чисто такой примитивный народный метод, вино красное отдаем.
Вы знаете, я вынужден вас расстроить, это неэффективный, к сожалению, метод, потому что чума – это заболевание, которое затрагивает абсолютно все органы и ткани, да, и сопровождается она очень часто разными симптомами, в том числе жизнеугрожающими, там, рвотой, диареей, обезвоживанием. И лечить таких собак красным вином, ну, во-первых, если собаки выздоравливают, то, скорее всего, это не чума. Если они...
Да?
Да, ну... да, значит, какая-то другая проблема. Честно говоря, чума в последнее время, в связи с тем, что, слава богу, вакцинация как-то она приобрела достаточно такие серьезные, существенные масштабы, очень редко встречается. Я не занимаюсь инфекционными болезнями, но у меня там, и в клинике, и коллеги мои, естественно, терапевты, да, мы как-то отслеживаем эту ситуацию, и могу вам сказать, что чума встречается крайне редко. Она стала более извращенной по формам проявления. Да, у нее меняются симптомы, есть случаи, когда есть нервная форма чумы, да, она более распространенной стала. Особенно, конечно, это актуально для молодых собак. Но если собака заболела чумой и сама выздоровела, это...
Не чума.
Это не чума, скорее всего, да.
А, ну, что это может быть? Ну, то есть вот подавленность, ну, вот такие чумные вот все признаки...
Да, на самом деле, огромное количество болезней, которые к этому может приводить, это и разные вирусные заболевания, парвовирусный энтерит, коронавирусный энтерит, различные виды питомникового кашля и так далее, и так далее. Ну, то есть, ну, скорее всего, не чума.
Но это не значит, что эти болезни лечатся красным вином.
Совершенно верно. Ну, прежде чем что-то лечить, даже для того, чтобы мы понимали, с чем мы имеем дело, да, и говорить о диагнозе чума, сейчас нет никаких проблем с диагностикой, есть... Быстрые тесты, которые позволяют достаточно эффективно определить наличие вот вирусного заболевания. Да? Есть более сложные методы исследования, такие как ПЦР. Но прежде чем что-то лечить, безусловно, надо знать, с чем мы имеем дело.
Илья Владимирович, спасибо большое. Давайте теперь почитаем немного вопросов. Как лечить красноту глаз у французского бульдога 8 месяцев? Сказали заменить корм на гипоаллергенный. Я лечу настоем ромашки. Принимаем корм одной итальянской марки.
Кто же вам сказал? Если собаку осмотрел врач и сказал, что у нее пищевая аллергия, вполне вероятно, это одна история. А если собаку врач не осматривал, то у нее может быть... Эта проблема связана, например, с заворотом века, и из-за этого у собаки хронический конъюнктивит. Это может быть связано с гиперплазией слезной железы, это может быть связано действительно с пищевой гиперчувствительностью, или это может быть связано с бактериальным конъюнктивитом или вирусным каким-то проявлением, вирусной болезни, что реже. Поэтому, если вы не показывали врачу, а бульдоги, кстати, это те собаки, у которых очень много кожи, они сами не могут с этим избытком кожи справиться зачастую, поэтому образуются вот эти многочисленные складки везде, где только можно, в том числе они затрагивают даже и веки. Да, и поэтому вот заворот или другие проблемы с веками у этих собак встречаются очень часто.
Лабрадор Дональд из Твери пишет, вы говорите об отечественных низкоэффективных препаратах или об импортных, и каким больше доверия, где строже сертификация, в России или в Европе?
Если это низкоэффективные препараты, неважно, где они сделаны, да, тот же препарат акцилококцинум, насколько я знаю, это французский препарат, да. У которого разбавление 1:10 в 400 степени, насколько мне не изменяет память, это говорит о том, что в пачке препарата при таком разбавлении не может быть ни одной молекулы действующего вещества. То есть это сопоставимо там с количеством молекул во Вселенной. Ну, то есть все здравые, скажем так, наши представления о современной фармакологии не могут никак оправдать производства, тем более назначение и применение этого препарата.
Так, хорошо. Вопрос из Соединенных Штатов. Доктор, помогите. Я уже писал о моих собаках. Лабрадор сделали операцию на лапе, срезали кожный нарост. Не онкология. Рана заживает, но медленно. Операция на той части задней лапы, после которой начинаются пальцы. После операции очень сильно отекали пальцы. Лимфа сочилась через кожу. Прошло уже 4 недели после операции, а отек до конца не спадает. Вопрос. Можно ли накладывать на рану соленые повязки для заживления раны и снятия отека? Поможет ли подорожник на рану накладывать, американский подорожник?
Да, я так понимаю, что это вот как раз пациент, которого где-то в Америке прооперировали.
Да.
Мне очень было бы интересно, что вам говорит ваш лечащий доктор.
Это, нет, мне кажется, наша слушательница не обращается к лечащему доктору, потому что это дорого. Операцию сделали, и все.
Вот я уже, да, комментировал, что подобного рода осложнения после удаления опухоли вот в дистальной части конечности, они обусловлены тем, что очень большое натяжение тканей или в процессе операции были там травмированы какие-то важные сосуды и, соответственно, нарушено кровообращение в этой области. Здесь, если этот процесс обратим, а судя по тому, что прошло 4 недели, а лапы еще... ну уж извините меня за такой термин, не отвалилось, да, там нет признаков некроза кожи, то, скорее всего, это обратимая ситуация, да, но собаке нужно много времени для того, чтобы восстановилось нормальное кровообращение в этой области. Что сделать сейчас? Вам нужно следить, чтобы на поверхности кожи не размножалась инфекция, да, потому что если кожа отечная и воспаленная, там постоянно происходят процессы эксудации или даже трансудации, то это очень благоприятная флора для бактерий, и важно обрабатывать лапу антисептическими растворами. Оптимальным вариантом является хлоргексидин. Один из препаратов, который есть, насколько я знаю, только в России, и это действительно тот препарат, который эффективен в таких случаях, это димексид, его раствор. Не знаю, есть ли он в США, скорее всего, нет. Солевые растворы можно использовать, но очень высок риск повреждения кожи, да, потому что высокие солевые растворы высокой концентрации, они тоже обладают местно раздражающим действием и могут негативно сказаться на состоянии кожи. А можно накладывать спиртовысыхающие повязки. Но это все меры, которые не приведут к выздоровлению. В какой-то степени они могут облегчить течение болезни.
Так, у нас меньше минуты. Давайте быстренько... Я напомню номера наших телефонов. 8 800 200 ровно 9702 для звонков. Прямой эфир. Я знаю, что есть желающие задать вопрос. Друзья, вам придется немножко подождать. Короткая реклама, выпуск новостей. Потом мы продолжим. Итак, 8 800 200 ровно 9702 – это номер телефона. WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Сейчас реклама и новости, потом продолжим программу. Говорим мы сегодня о лекарствах в ветеринарной медицине, которые не лечат, лечат плохо или, может быть, используются часто не по назначению. Это «Комсомольская правда», прямой эфир в нашей студии. Кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник» Илья Середа.
Вот такая зверушка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88.3 FM, Ижевск 107.6 FM, Новосибирск 98.3 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор. Илья Середа в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главврач ветеринарной клиники «Спутник», город Москва. Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы о хворях братьев наших меньших присылайте в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Сегодня у вас, друзья, вы должны взять дополнительные на себя обязательства и написать не только о хворях, но и о том, чем вы эти хвори лечите и как вообще к лекарствам в ветеринарной практике относитесь. Каким доверяете, каким не доверяете, часто ли назначения ветеринарных врачей не работают или, наоборот, работают всегда в вашем случае. Ждем ваших вопросов в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Вопросов о истории. WhatsApp, звонить в студию прямого эфира по телефону 8 800 200 ровно 9702. Илья Владимирович, у нас есть слушатели, которые ждали возможности высказаться. Давайте дадим им слово прямо сейчас. Людмила, здравствуйте. Город Москва, верно?
Да, добрый день.
Слушаем вас.
Здравствуйте.
Антон, Илья Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон Владимирович, то есть это Илья Владимирович, у меня мини-такса. Вот скажите, пожалуйста, при диарее активированный уголь или какой-то вы назвали посидол или как?
Полисорб.
Полисорб?
Полисорб.
А, полисорб.
Да.
Так, а если активированный уголь, слабый, я вот давала ей это, слабый раствор марганцовки, рисовый отвар.
Стоп, подождите. Я не доктор, но я влезу. Вы ветеринару свою собаку показывали?
Нет.
Вы пытались выяснить, думаю, почему у нее диарея возникла?
Ну, что-то схватила, что-то съела.
Да.
Иду гулять, у нее понос.
Угу. На самом деле, вот это имеет отношение к так называемой гастроэнтерологии. Вы не поверите, но есть в ветеринарии такой специалист, гастроэнтеролог. И это одна из самых сложных тем в гастроэнтерологии – причины, которые вызывают диарею у животных. Здорово, если это спровоцировано какой-то интоксикацией. Ну, как здорово.
По сравнению с другими возможными причинами.
Очень часто причины развития диареи установить сложно, и в некоторых случаях нам приходится брать полнослойную биопсию кишечника. То есть представьте себе, для того, чтобы поставить диагноз, мне приходится делать доступ в брюшную полость и брать фрагмент стенки кишечника, потом на кишечник накладывать швы для того, чтобы этот фрагмент отправить на гистологию и понять, по какой причине происходит диарея. Это происходит в том случае, когда лечению диарея не поддается, а если мы не знаем ее причину, то мы не знаем, как ее лечить, потому что в некоторых случаях требуется назначение антибиотиков, в некоторых случаях причиной диареи может являться паразиты, например, простейшие, лямблии те же, да, и их наличие можно определить диагностическими тестами. И если у собаки лямблии, то ей нужны одни препараты, если у нее бактериальная диарея, то ей нужны другие препараты. Вот, поэтому нужно знать причину.
Безусловно. Может ли диарея являться или привести к жизни угрожающему состоянию?
Однозначно, потому что это процесс, сопровождающийся обильной потерей жидкости. Да? И вот при хронической диарее очень большая проблема – это обезвоживание. Очень часто этих пациентов необходимо капать, ну, то есть вводить внутривенно какие-то препараты, которые могут увеличить их степень гидратации, то есть увеличить общее количество воды в организме. Они теряют не только воду, но и микроэлементы, и нарушается еще и функция всасывания в кишечнике, поскольку он воспален, да, то есть собака не только теряет их, но еще и не получает с пищей. Поэтому, конечно, это в некоторых случаях жизнеугрожающая ситуация.
То есть, если у собаки диарея, ее нужно в любом случае вести в клинику, где врачи сначала будут брать, ну, анализы, условно говоря, простые, да, условно говоря, условно выражаясь, простые по сравнению вот с той диагностической операцией, которую вы описали, кровь, кал и так далее.
Да.
И потом уже там до тех пор, пока не поставится диагноз.
Абсолютно верно.
Поэтому вот ваше предложение по тому, чтобы отпоить собаку марганцем, калием, натрием, магнием и всей таблицей Менделеева, в общем, это не очень хорошо, мягко говоря.
Вы знаете, это отражает нашу достаточно серьезную проблему, склонность к самолечению. И, честно говоря, вот этот взрыв препаратов на рынке, да, фармакологических, эффективность которых не доказана, это в том числе спровоцировано тем, что если у человека что-то произошло, то он, приходя в аптеку, спрашивает фармацевта: так, у меня вот такие симптомы, что подскажете, да, вот этот препарат, вот я тут почитал, вот еще можно антиоксиданты попить, а еще можно попить гомеопатию, а можно еще и хондропротекторы заодно и так далее. То есть человек готов потратить достаточно серьезные деньги для того, чтобы купить волшебную таблетку, но проблема в том, что волшебных таблеток не существует. Есть эффективные таблетки, которые помогают лечить, но это возможно только если мы знаем причину. Если известна причина, надо ее устранить, и тогда пройдут симптомы.
Еще один звоночек примем. Наталья Балашиха. Здравствуйте, Наталья.
А, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вот немного не по теме, конечно, вопрос, но вы сказали, можно все о животных. У меня метис, собачке кобельку 6 лет, я вот хотела узнать, если вот он очень грустный все время, и у него никогда не было дамы сердца, нужно ли ему вообще искать ее или как-то вот...
А что значит грустный?
Ну, он не играет, ничего его как бы не интересует, но он постоянно бегает на улице за собачками, значит. Я просто думаю, нужно ли ему это или нет вообще, если никогда вот он, ну, у него такой...
Да, я понял ваш вопрос. Ну, здесь, к сожалению, причина того, что он грустный, вполне вероятно, не связана с его половым поведением. Вряд ли, ну, на какой-то период времени он, безусловно, обрадуется, если у него появится возможность вступить в контакт с какой-то симпатичной молодой собакой, мне так кажется. Но однократная вот такая история не избавит собаку от потенциальных проблем, которые связаны с наличием семенников. Есть единственный способ понять, насколько его беспокоят вот эти вот, назовем их, половые проблемы, если его кастрировать. Но до этого необходимо убедиться, что нет каких-либо других причин, которые могут вызывать его так называемую литаргию. Да? А минимальное обследование, анализы крови, общий биохимический, осмотр клинического врача, если мы там выявляем еще какие-то проблемы при пальпации, при аускультации, да, при оценке цвета слизистых оболочек, то могут потребоваться какие-то дополнительные исследования. Но грусть его вряд ли связана с тем, что он не может, так вот скажем, как это назвать-то, спариваться.
Вот, в общем, не переживайте. Может, мой характер просто такой. Вот он такой, флегма такая. Вот. А, кстати, 6 лет дамы сердца не было, может, того, чик-чик?
Так вот я и говорю.
А, угу. Да. Вот, да. Я, собственно, почему несколько меня... Все подумали, что, может, я в своих мыслях... Нет, мне пришел тут вопрос, и я полез, на самом деле, гуглить, честно признаюсь. Вы, наверное, доктор, поняли уже, о каком вопросе идет речь, про птичек удодов. Можно ли содержать удодов в домашних условиях? Написал слушатель. Вот. Гугление показало, что можно, есть такие случаи, да, но удод птица дикая, птица кое-где редкая, поэтому пусть лучше летает себе на воле. Очень красивая, кстати, птица, мне доводилось несколько раз видеть удодов, причем достаточно близко, и это очень красивые птицы. Длинный клюв, хохолок, рыжие такие с черными подпалинками.
Если вы выхаживаете птицу, да, то, конечно, это одна история. Если вы просто хотите ее изловить и содержать для собственной потехи, ну, наверное, это...
Говорить он не научится. Mm. Вот, точно совершенно. Вот, клюв у него острый, может ткнуть ненароком, а может, нароком. И тогда кое-кто останется без глазика. Mm. Поэтому пусть лучше удод летает себе на свободе. Yeah. Господи, Ньюфаундленду при поносе давал водки, помогало. Ну, слушайте, что в себя, то и в Ньюфаундленда. Ну, правда, да, Валерий, ну, не вот надо.
Представьте, что у вас, ну, извините, да, случилась диарея. Ну, не значит, что вы ее водкой будете лечить.
Кто-то будет.
Ну, вполне вероятно, вам станет легче, у вас будет прекрасное настроение, и диарея вас будет меньше беспокоить, скажем так.
Может быть, она вас будет беспокоить, но просто вам будет пофиг, как в том анекдоте. Детей много, но мне это самое, я совершенно не парюсь по этому поводу. Что более эффективно против клещей, нервно-паралитический препарат, как-то нервно-паралитический, за 1500 или масла за 500? Нервно-паралитический, я знаю, только боевые отравляющие вещества.
Да, Зарин Заман.
Да.
Мы уже эту тему неоднократно затрагивали, у нас было несколько эфиров, которые были... Ну, да, вопрос следующий. Вообще, препараты, которые даются перорально, то есть в рот, таблетки, на самом деле очень эффективны. И на сегодняшний день они считаются одним из наиболее эффективных препаратов. Есть препараты, которые наносятся на холку. Никто не говорит, что они неэффективны. Они тоже работают. Поэтому что надо понимать, какой конкретно препарат вы рассматриваете. Да? Потому что их достаточно много на рынке. Есть менее эффективные, более эффективные. Поэтому проще сделать выбор, если конкретно идет речь о каком-то препарате.
Друзья, сейчас паузу небольшую сделаем, продолжим этот разговор после короткой рекламы, и я полагаю, что мы вернемся к основной теме нашей программы, к лекарствам, которые применяются в ветеринарной практике и которые, прям скажем, не очень хорошо себя зарекомендовали с точки зрения наличия эффектов, заявленных на упаковке.
Уже, да.
Давайте,
какие,
да, мы обязательно это сделаем и поговорим о том, как можно изменить эту ситуацию и можно ли ее изменить вообще. «Комсомольская правда», прямой эфир в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа. Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы из истории присылайте в WhatsApp и Viber по телефону, по номеру телефона 967 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами.
Вот такая зверушка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88.3 FM, Ижевск 107.6 FM, Новосибирск 98.3 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор. Илья Середа в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. Итак, Илья Владимирович, вот возвращаясь к разговору о препаратах, которые не лечат в ветеринарной практике, используются при этом. Вот вы сказали, что очень многие препараты в России отсутствуют, потому что они не зарегистрированы. Вопрос, их вообще кто должен этим заниматься? И вообще это плохо, что они не зарегистрированы? Это препараты с доказанной эффективностью?
Да, конечно. Некоторые препараты для нас очень важны и нужны. Кто этим должен заниматься? В первую очередь этим занимаются производители препаратов, которые заинтересованы в том, чтобы выйти там, на российский рынок. Да? Ну, у них, естественно, основная цель – это коммерческая составляющая. Но мне, как врачу, важно, чтобы этот препарат был в наличии. Я понимаю, что за него, за его использование владельцу придется заплатить деньги, но если это эффективный препарат, конечно, конечно, мы должны в своем арсенале его иметь.
А кто вообще должен этим заниматься, регистрацией препаратов? Оптовые компании кто? Или какие-то государственные структуры?
Ну, регистрация препаратов, насколько я знаю, занимается Россельхознадзор в том числе.
Ну, для препаратов для ветеринарного, да, использования.
У них есть лаборатории ВГНКИ, где могут препарат там пройти испытания и так далее. Я не могу вам сказать точно, да, я этот процесс не знаю, никогда никакой препарат не регистрировал самостоятельно.
Но инициатором этого процесса в любом случае должен быть какой-то хозяйствующий субъект иной, да, то есть вот я оптовая компания, я хочу ввести в Россию этот препарат, потому что он будет пользоваться спросом среди там, да, ветеринарных врачей, то есть я должен это инициировать, а уже Россельхознадзор проведет, да, процедуру и выдаст это заключение.
Совершенно верно. То есть мы как поступаем? Если есть препарат, который нас очень интересует, во-первых, мы смотрим, есть ли аналоги его, да, на российском рынке. Может быть, он будет не ветеринарный, а медицинский, и мы можем обходиться использованием этого препарата. Если аналогов нет, то зачастую, ну, такое громкое слово, лидеры мнений, да, каким-то образом контактируют с представителями компаний и говорят: ребята, а вы не хотели бы нам этот препарат привезти, потому что для него есть большой спрос. Вот давайте, может быть, вы проанализируете там рынок и взвесите все за и против. Ну и, как известно, процедура регистрации препарата – это достаточно длительная и дорогостоящая процедура. Вот. И есть там определенная бюрократическая составляющая, что очень часто отпугивает вот многих представителей многих компаний. Но, слава богу, ситуация меняется в лучшую сторону, мне так кажется. Да, сейчас все больше и больше мы регистрируем препараты, в том числе это связано с тем, что рынок оказания ветеринарных услуг, он постоянно растет. Да. Слава богу, растет и осведомленность, в первую очередь, среди врачей. Если взять ситуацию в недалеком прошлом, 5, а то и 10 лет назад, то вот это, с чего мы начали программу, да, иногда ко мне приходят пациенты, я вижу назначение, других врачей. Не хочу еще раз ни в коем случае ничего плохого о своих коллегах говорить, но это факт. Я вижу, что собака в данный момент получает 8 или 10 препаратов, большая часть которых в виде инъекции вводится в организм. Владельцы сами это делают. А из них эффективным является один. Ну, то есть доказана эффективность только одного препарата. То есть это на практике, да, вот в быту, требует огромных усилий от владельца, потому что, естественно, все заняты, работают, дети и так далее. А у каждого препарата есть необходимая кратность применения. Вот некоторые из них там назначают 3-4 раза в день, еще и в виде инъекций. Для владельца это очень большая сложность. А парадокс в том, что эти препараты вообще можно не делать. Ну, то есть это не нужно. Так какие же препараты?
Давайте, да, какие препараты, при Давай. Виде каких препаратов и назначений нужно как-то поднять,
да, совершенно верно.
Ухо востро.
Если вы видите среди назначений препараты, первое, из группы гомеопатических, которые назначены вашему питомцу, это повод для того, чтобы проявить настороженность в отношении квалификации врача, у которого вы наблюдаете свое животное. Это наиболее распространенный сегмент вот этой фуфломициновой фармакологии, да, это гомеопатия. Я про ветеринарию сейчас говорю. Mm-hmm. В медицине тоже есть, естественно, это проблема. Так вот, гомеопатия применяется широко, не оправданно широко. И самое неприятное то, что гомеопатическое лечение не оказывает никакого эффекта. Это шарлатанство. И мы, назначая это лечение, теряем драгоценное время. Да? То есть пациент, который болеет, его нужно лечить, выявить причину, устранить ее. А применяя гомеопатию, вы не устраняете причину. И это приводит к развитию заболевания. И в том случае, если заболевание переходит в хроническую стадию, иногда его гораздо сложнее лечить, чем острую стадию, как ни странно. Да? Ну, то есть, первую причину нужно убирать как можно раньше. Второе – это препараты из группы так называемых антиоксидантов, которые тоже в свое время были очень широко распространены, сейчас их меньше. Это типа миксидола и аналогов. Да, это как есть такой термин «поддержать печень», «поддержать почки», «поддержать сердце». Вот все, что касается термина «поддержать», в 99% случаев – это ерунда, это не работает. А вторая группа, третья группа, это уже препараты, которые так называемые иммуномодулирующие, да, поддержать иммунитет. Собачка болеет, у нее низкий иммунитет, сейчас мы поддержим иммунитет, и она выздоровеет. Не поддержите, это не работает. В абсолютном большинстве случаев животные сами, как и люди, сами прекрасно себя стимулируют, и иммунитет стимулировать не нужно. Это плохая игра. Но, слава богу, препараты, о которых мы говорим сегодня, они просто-напросто неэффективны. И все это сводится к тому, что вы тратите деньги и время, но не наносите, слава богу, существенного вреда своему питомцу. Четвертая обширная группа – это, наверное, витамины. Но я не буду говорить о том, что как-то спорить с эффективностью витаминов. Понятно, что они эффективны, просто очень часто они назначаются в тех случаях, когда не нужно это делать. И один из наиболее распространенных примеров – это витамины группы В в виде мельгамы, которые, как известно, в медицине, это причем только в основном отечественный сегмент медицины, очень часто используются при различных неврологических проблемах. Действительно, есть заболевания, которые могут сопровождаться недостаточностью нейротропной группы витаминов В. Но это очень узкий спектр заболеваний, и собаки с грыжей межпозвонкового диска, которые не ходят, не нужно назначать мельгаму. Бедные собаки колят этот препарат в надежде на то, что она выздоровеет, а тем самым у нее происходит ишемия спинного мозга, и он некротизируется и умирает просто необратимо. И если у собаки отказали лапы, а ей в течение 3 дней колят мельгаму, то ко мне, когда такой пациент поступает, я говорю: извините, я ничего не могу сделать. Да? Заказывайте коляску, тележку. Вот в этом основная опасность. И какие еще? Ну, наверное, да, я перечислил наиболее распространенные, а среди препаратов, которые эффективны, но очень часто, неоправданно часто используются, это антибиотики. Это вообще борьба за жизнь и смерть, которая касается вообще всего живого на Земле, в том числе и человечества в первую очередь. Да? Мы вот этим неоправданным назначением антибиотиков проводим селекцию опасных штаммов бактерий, на которые эти антибиотики не действуют. И мы уже давно эту битву с бактериями начали проигрывать. И пока нет предпосылок, которые обнадежили бы вот нас в плане исхода этой битвы. Поэтому антибиотики надо использовать с очень большой осторожностью. Вот так. А препарат, который очень часто, опять-таки, назначается, если вы видите в списках назначенный этот препарат, это гомовит, такой ветеринарный поливитаминный комплекс, который используют очень часто, и причем назначают иногда в виде инъекций, а иногда просто в ротик выпаивать. Тоже тревожный звонок. Вполне вероятно, доктор не совсем представляет, с какой проблемой он имеет дело. А есть еще ситуации, когда врач назначает вот такие неэффективные препараты, потому что видит потребность владельца что-либо подавать. Вот у меня часто такое бывает, на прием приходит владелец и говорит: ну, доктор, вот такая проблема, какое лечение? Я говорю: ничего не нужно делать. Ну, то есть, либо мы не можем ничего сделать в этой ситуации, либо эта проблема разрешится сама собой, нужно просто подождать. И очень часто владелец говорит: ну как, давайте хоть что-нибудь сделаем, ну, назначите хоть что-нибудь, я хочу эффективно помочь своей собаке и остановить развитие этой проблемы. Если вы хотите эффективно помочь своей собаке, зачастую вообще ничего не нужно делать.
Вот это к разговору о том, как важно знать хотя бы немного об организме животного. И, в общем, ответственный подход заключается не в том, чтобы что-то обязательно подавать, а в том, чтобы делать правильно. А вот как правильно, это, конечно, это гораздо сложнее. Это нужно тратить время на то, чтобы это узнать. И есть вещи, которые не соответствуют нашим взглядам, и с этими вещами нам необходимо соглашаться. Еще раз, даже если они нашим взглядам не соответствуют. Вот такая история. Я полагаю, что мы продолжим, доктор, еще не раз этот разговор о лекарствах ветеринарной практики. Вот вы, друзья, впредь тоже такие истории нам присылайте. Это очень интересно. Будем свои наблюдения вести. Кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа, как обычно, по субботам в 17:03 по московскому времени в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. До встречи в этой программе через неделю. Оставайтесь с нами.
Будьте здоровы.
Вот такая зверушка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк 106 FM. Севастополь 107.7 FM. Керчь 103.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.